и сегодня у нас с вами завершающая лекция. Значит, я обещала ответить на вопросы ваши. Мне поступило всего два вопроса, значит, на бумажках. Значит, вопросы, правда, оказались такие, что как раз вот очень на редкость удачные вопросы, как раз ровно мне вот на отвечать на эти вопросы материал на целую лекцию получился. Вот. Сами по себе вопросы меня тоже порадовали, потому что понятно, что, в общем-то, люди... То есть это не случайные вопросы, это вопросы очень серьезные, это вопросы по сути, вопрос достаточно глубокий, ну и, в общем-то, всем интересные. Значит, я сейчас, значит, эти вопросы вам, значит, прочитаю, и потом уже просто в процессе, как бы, лекции я на них отвечу, как смогу. Так, значит, первый вопрос. Значит, просят рассказать о методике самостоятельных медитаций. Значит, я так понимаю, что это для всех актуально, потому что мы в этом году, вот в этом сезоне, у нас много нового в наших медитациях. Спрашивается, значит, чем она отличается от той, которая описана в книге. Ну, я думаю, имеется в виду нетрадиционная астрология. Надо ли самостоятельно проводить пранический поток со всеми нижними зонами плюс верхняя зона? Ну, это так, как мы с вами работали. Что делать при серьезных последствиях таких медитаций? Надо ли каждую медитацию иметь в виду, что токи и прана проходят сквозь кармическое клише и эгоическую точку? Это вот что касается медитации, техники медитации. Но это я потом, когда мы с вами, значит, в конце лекции подберемся к медитации, я, значит, это все расскажу. Дальше вопрос уже немножко, значит, из другой оперы, но тоже я про это сегодня буду говорить. Вопрос сформулирован таким образом. Если задача мертвая, сможет ли человек получить новую задачу при жизни в физическом теле, или он, очистив все, сможет вернуться в свою монаду, несмотря на общественную и другие виды кармы? Значит, это я скажу обязательно. Серия вопросов. Второй вопрос. Каковы основные положения учения Сиддхартхиса и каковы его отличия от других направлений учения третьего луча? Я думаю, что этот вопрос тоже у многих возникал. Да? Я попробую это сформулировать. Значит, тем более, что я как раз, собственно говоря, вот и хотела начать с того, чтобы поговорить об иерархии Сиддхартхиса и вообще об иерархиях 23-й зоны. На прошлый раз мы с вами говорили, у нас была тема лекции иерархии, но мы говорили о иерархиях уже более конкретных, об иерархиях 3-21 зоны. Это иерархии, которые выстраиваются уже для решения более конкретных планетарных задач, для формирования уже конкретных программ. Существуют иерархии более общие, более высокие, более тонкие. Это иерархии 1-23 зоны, то есть это, собственно, иерархии первого мастера. Всего сущностей 1-23 зон рождения немного, их несколько сотен всего. Каждое такое существо обладает огромным объемом тонких тел. Они, собственно, вот эти сущности, они обитают в стабильно трансцендентном стихийно-статическом слое. И только отдельными своими, под множествами, отдельными своими частями могут спускаться в более, как бы в более плотных слоях, строить себе какие-то органы работы, органы восприятия. Значит, в основном же они очень, очень сильно многомерны, и большей частью своих тел, большей частью своих мерностей они постоянно находятся, они постоянно входят в целое. Ну, собственно говоря, большую часть целого, большую часть алис собою они и образуют. А поэтому вот там, на своем месте, в верхних слоях, в стабильном трансценденте, в стихийной статике, в мутабельном слое, значит, они представляют собой планетарное сознание, они являются основными приемниками, обработчиками и проводниками космических токов, которые приходят в алис. И они, собственно говоря, как бы генерируют программы планетарной эволюции, формулируют конкретные задачи, конкретные программы. То есть они являются, ну, как бы руководителями эволюционного процесса глобального. То есть они решают самые общие задачи, самые общие программы. Несмотря на то, что как бы они постоянно как бы являются представителями целого, тем не менее среди них есть определенная специализация среди этих сущностей. Поэтому можно выделить как бы, ну, отдельные иерархии, ну, настолько, насколько это нам отсюда можно это представить и понять. Потому что, в принципе, в общем-то, вот нашим человеческим сознанием это, на самом деле, так как это есть реально, оно практически непостижимо. Это настолько огромный масштаб, это настолько огромные задачи, огромные программы, это при нашем человеческом уровне сознания, это, ну, мы какие-то только очень отдаленные проекции можем улавливать, что-то такое формулировать. Но, тем не менее, что-то такое можем для себя обозначить, чтобы хоть как-то представлять себе, что происходит. Значит, ну, на данный момент, ну, собственно, вопрос мне задан по поводу, значит, учения Ситархиса, по поводу иерархии Ситархиса. Значит, та программа, в которой мы с вами работаем, и то, та система, то учение, в котором мы с вами работаем, это, ну, можно его назвать учение Ситархиса. Значит, Ситархис – это сущность 23-й зоны рождения, то есть вот сущность, которая формирует определенную иерархию глобальную для выполнения определенных задач. Ну и сам в этой иерархии Ситархис тоже строит себе тела различной плотности. Далеко не все сущности первой 23-й зоны вообще имеют дело с плотными слоями. Многие так всегда и находятся в верхних слоях алис, то есть всегда вот в этой вот многомерности. Но некоторые, те, чьи программы, чьи эволюционные идеи связаны с плотными пространствами, с плотными мирами, они проводят свои идеи, свои программы в плотный и в физический план в том числе. А некоторые даже сами какими-то своими частями, какими-то своими подпрограммами, какими-то подмножествами своих тел могут воплощаться даже в физическое тело, даже в человеческое тело. Ну, в нетрадиционной астрологии, в главе про 23-ю зону, там немножечко написано про учителей человечества. Так что вы потом это почитаете поподробнее. Значит, я просто сейчас расскажу немножечко, значит, про иерархию Ситархиса. Значит, у этой иерархии есть совершенно конкретная программа глобальная, которая звучит следующим образом. Значит, синхронизация процесса эволюции алис с ритмами космического закона. Ну, я уже неоднократно, по-моему, это говорила. говорила вам, проговаривала, значит, вот это вот, то есть вот такая вот задача. Значит, то есть отсюда, просто из самой постановки задачи, следует, что, в принципе, эта иерархия, ну, находится в работе постоянно. Потому что это синхронизация, то есть эволюция Алис идет таким образом, что вот эта вот подстройка нужна постоянно. И вот эта подстройка, синхронизация, она осуществляется самыми разными способами. Иногда эта синхронизация осуществляется катастрофически. Иногда катастрофа просто как побочный эффект возникает. Иногда эту синхронизацию удается провести более или менее гладко. То есть ситуации самые разные. И именно для вот этих вот целей синхронизации часто, значит, как вот приходится прикладывать специальные усилия. И естественно, что для этой работы, для решения этой задачи синхронизации, иерархия Ситархиса привлекает к работе представителей самых разных зон рождения, представителей самых разных иерархий, сущностей самой разной плотности. И практически эта иерархия действует во всех пространствах, по всем, опять же, уровням плотности Алис, от самых плотных до самых тонких. Эта иерархия вступает во взаимодействие с внеалисовскими иерархиями и с шестикачественными иерархиями, и с иерархиями более плотными, 24-качественными, и с иерархиями Солнечной системы, и с иерархиями галактическими, то есть самыми разными. То есть, поэтому, значит, еще раз повторяю, что у этой иерархии самые разнообразные задачи. Значит, ну, чтобы вы представляли себе, какие еще такие глобальные иерархии существуют, с какими программами. Значит, я просто некоторые перечислю. Это далеко не все, естественно, и даже, ну, такая, как бы, ну, не то чтобы это, конечно, случайная была такая выборка. Это иерархии, с которыми просто в настоящий момент приходится взаимодействовать больше всего. Значит, ну, например, существует иерархия, тоже, значит, 23-й зоны, иерархия, которая специализируется на работе с зеркалом. Работе с зеркалом, с зеркалами, с зеркалом Алис, с другими видами зеркал, с зеркалом Солнечной системы. Значит, отдельная иерархия. Существует иерархия специальная, с которой, кстати, иерархия Ситархиса очень тесно взаимодействует с самого начала. Это иерархия Гермеса или иерархия Тота, так, если бы по воплощенным или по известным нам представителям. Значит, иерархия работы с фантомным материалом. То есть фантомный материал, как мы с вами говорили, он в процессах формообразования Алис играет колоссальную роль. И есть специальная иерархия, которая вот этим заведует, этими процессами. Есть специальная иерархия, которая занимается проблемами Эреи. То есть иерархия вынашивания и рождения космического существа следующего поколения, например, есть. Есть специальная иерархия, которая занимается обработкой опыта прошлых воплощений Алис, то есть работа с подсознанием Алис, например. Есть иерархия, ответственная за проблемы, связанные с сознанием Алис, с планетарным сознанием, с развитием разнообразных форм сознания. Ну, у нас, в принципе, проблемами сознания занимается 21-я зона, вот, уже конкретно. Вот. Но есть иерархия как бы более высокая, которая решает эти проблемы в более общем виде, которая осуществляет взаимодействие с другими формами сознания, внеалисовскими, с субстанцией сознания как таковой. Ну, в общем, вот, тоже, значит, есть иерархия, специализирующаяся на проблемах времен. Но эта иерархия достаточно тесно с иерархией Ситархиса тоже взаимодействует, потому что вот эта проблема синхронизации ритмов, синхронизации эволюционных процессов, она, естественно, эта проблема очень тесно связана с различными, значит, временными делами. Есть иерархия, работающая с кармой, как бы ответственная за работу с кармой. Есть иерархия, ответственная за ну, внешнюю политику Алис, так сказать, за внешние связи Алис. Ну и много разных других. Я сейчас уж все, конечно, перечислять не буду. Значит, ну и есть как бы главное, вот есть среди вот всех этих сущностей 23-й первой зоны, значит, есть как бы главный координатор всей этой работы, то есть иерархия, которая координирует действия всех остальных. Значит, все эти иерархии, как я уже говорила, они как бы вот там вот на своем уровне, вот в своем стабильном трансценденте, они друг с другом постоянно взаимодействуют и как бы друг друга слышат. Но в более когда они входят для работы в более плотные слои или делегируют каких-то своих представителей, или сами вынуждены воплощаться, то здесь, естественно, проблемы взаимодействия уже возникают совершенно другие, и возникает большое количество сложностей в согласовании различных программ. Ну, это мы с вами знаем, чем плотнее, тем сильнее индивидуализация, тем сильнее разделение, тем прочнее границы и между индивидуумами, и между программами, и между пространствами, и тем сложнее координация действий, и больше возникает проблем. Значит, в разные периоды эволюции Алис как бы разные иерархии оказываются самыми важными. И в определенные моменты, на определенных этапах эволюции, какая-то из иерархий вот, как бы становится важнее других, ее ну, не сама иерархия, задача становится наиболее актуальной, и тогда как бы вот такое, как бы вот, такая происходит поляризация, как бы концентрация на этой на работе этой иерархии. Потом может произойти какая-то смена приоритетов. Ну, тут, в общем, это все достаточно, так сказать, сложно устроено, и детали всего этого нам пока не очень важны. А важно нам с вами вот что, что иерархия Ситархиса, которая, как я уже сказала, постоянно как бы вот находится в процессе работы, значит, на данном метаисторическом этапе планетарной эволюции, значит, иерархия Ситархиса на данном этапе основная. Сейчас как бы вот именно эти задачи, синхронизация процесса эволюции Алис, они имеют первостепенное значение. Ну, мы с вами тоже много уже говорили, что вот Алис находится в очень сложном состоянии. И вот это вот выравнивание, вот эта синхронизация, она на данный момент задача проблем первостепенной важности. Значит, поэтому, собственно говоря, вот иерархия Ситархиса, значит, сейчас дает физический план, в том числе, на человечество, в том числе, дает очень много энергии, очень много импульсов, и дается знание, дается новое, человечеству дается новое знание. Я вам уже говорила неоднократно на разных лекциях, я говорила, что когда дается человечеству какое-то учение с большой буквы, из которого потом может вырасти новая религия, или это может учение остаться чисто эзотерическим, но вот когда такое вот учение, касающееся глобальных процессов, касающихся очень серьезных проблем, то учение это дается не просто для того, чтобы вот так какую-то информацию дать людям, чтобы вот как-то там кто-то чего-то узнал, А учение это дается с определенной целью, и цель это, как правило, такая рабочая. Что-то должно быть сделано. Что-то должно быть сделано. Значит, ну и, собственно говоря, вот то учение, которое дано через иерархию Сиддхартхиса на данный момент, это ну, то, что вот мы его назвали учение третьего луча. Под таким как бы, обобщенным названием оно существует. Значит, что значит, в этом учении третьего луча нового по сравнению с другими учениями, которые давались до того? Ну, просто даже те учения, которые там, допустим, в 20 веке давались или в 19 веке, там Блаватское, Бейли, ну, известные нам эзотерические учения, восточные учения. Значит, на самом деле нового, принципиально нового очень много. Какие-то вещи, естественно, ну, там, допустим, там, информация о строении тонких тел, там, человека, о строении тонких тел Земли, она где-то совпадает, но и здесь тоже я уже вам про это говорила, отмечали мы, что тоже есть различия даже на этом уровне. Но, в общем-то, вот, значит, первое новое, что в учении третьего луча, это теория качеств. Значит, теория качеств, она человечеству не давалась никогда. Не было этого. Значит, потом, значит, второе, самое главное, это теория фантомности. Собственно говоря, вот именно с теории качеств и с теории фантомности началось изложение учения третьего луча или учения Сиддхартхиса. Вот здесь именно это первое было дано в 82 году. Вот началось с теории качеств, потом теория фантомов. Значит, огромную роль здесь играла информация о космических токах, имена космических токов, ну, как бы адреса, источники этих космических токов и способы работы с космическими токами. То есть методы медитации. Те самые методы, которыми мы с вами пользуемся. Значит, затем значит, в учении третьего луча несколько иная космогония. Если почитать космогонию Блаватской, например, или там, другие космогонии, они как бы ну, вот, с другого боку смотрят на космогонические процессы, и, соответственно, получается немножко другая картинка. Значит, та космогония, которую мы с вами значит, узнаем, вернее, она немножко иная. Ну и, соответственно, антропогенез, то есть происхождение человека, устройство человека и происхождение человека, тоже другие. Тоже есть, причем есть совершенно принципиальные отличия. Эти принципиальные отличия, прежде всего, связаны с тем, что строение Алис рассматривается по-другому. Вот эта вот система шесть слоев верхних, шесть слоев нижних, срединное зеркало, вот это вот все строение, вот такого описания не давалось нигде. Нигде и никогда не упоминалось об Эрее. То есть вот этот процесс деторождения, процесс рождения космическими существами других космических существ, он нигде, никем никогда не рассматривался. Это было абсолютно тайное знание, которое человечеству, по-видимому, никогда не давалось. Вот, так что, вот, ну, вот это вот основные моменты, основные отличия, принципиальные отличия. И даже у Даниила Андреева, с которым, в общем-то, у нас, пожалуй, больше всего пересечений, у него тоже этого всего нету. Ну, он, правда, как бы особенно в эту сторону и не смотрит, он немножко другими вещами занимается, вот, но вот этого нету. Вот, значит, это отличие учения третьего луча от других современных учений. Ну, я уже не говорю про всякие там более мелкие какие-то учения системы, их вообще не сосчитать даже. Ну, собственно, и в большинстве своем они особенно они вторичные, как правило, это уже либо вообще неинтересно, либо вторично, либо просто достаточно мелкие. Значит, ну и для уже нас с вами, вот в этом учении, для тех людей, кто уже как бы в рамках этого учения работает, значит, как бы основная посылка, основная установка, что человек рассматривается как часть более общего целого. То есть вот человек, дитя Алис, вот я читала курс под таким названием, вот это принципиальная вещь, что человек рассматривается с этой точки зрения. И именно с этой точки зрения он оценивается, и каждый отдельный человек, и человечество в целом, и человек как существо, как тип определенный живого существа, это все оценивается вот в соотношении с более общим целым, с Алис, ну, как минимум с Алис. Поскольку человек действительно есть внутреннее дитя Алис. Значит, почему это учение дается именно сейчас? Ну, значит, у нас с вами неоднократно была такая тема «Особенности современного этапа метаистории». Метаистории Алис, метаистории человечества. Значит, основная особенность метаистории человечества – это вступление человечества в фазу третьего луча, то есть в фазу завершения эволюционного цикла. Ну и, соответственно, значит, ну и для Алис в целом тоже сейчас время поворотное, тоже как бы процесс как бы расширения, процесс развития вовне, расширения, разворачивание процесса завершается и начинается уже постепенно как бы обработка опыта, подведение итогов уже как бы вот уже, то есть и Алис в целом тоже взрослеет. Но в основном, значит, учение третьего луча, оно дается людям, дается человечеству, и важно оно именно для человечества, и ориентировано оно на работу через человечество и с человечеством. Значит, здесь мы, ну, я, значит, не буду все подробно рассказывать, я просто какие-то, значит, основные моменты вам напомню. Значит, что прежде всего для человечества, значит, вот эта стадия третьего луча – это завершение эволюции в физическом плане, завершение жизни в физическом теле. Значит, мы с вами помним, что это надо, значит, что времени осталось не очень много, несколько столетий. И за это время надо, значит, аккуратно все закончить, все наши дела в физическом плане, то, что надо было сделать. Значит, здесь, значит, иерархия Ситархиса играет определяющую роль. Потому что, как мне представляется, в свое время именно иерархия Ситархиса была, возможно, инициатором или одним из инициаторов создания человечества и человека в таком виде, в каком он получился. То есть человек задумывался как определенный инструмент, с помощью которого осуществлялись бы определенные действия в плотных слоях. Ну, мы с вами об этом много раз говорили, как это было задумано, что из этого получилось, что мы имеем сейчас. Значит, ну, просто вот, значит, поскольку иерархия Ситархиса, ну, с привлечением, естественно, других иерархий к этому, одни иерархии принимали участие в этом как соучастники, ну, скажем, та же самая иерархия Гермеса, иерархия работы с фантомным материалом, принимала активнейшее участие, поскольку фантомный материал один из основных коагулянтов человеческого существа. Значит, и многие другие иерархии именно через человека, через человечество какие-то решали свои проблемы, какие-то выполняли свои программы. Поэтому как бы человечество оказалось связано с, ну, почти что со всеми иерархиями Алис. Ну, есть, конечно, те, которые с человечеством дела не имели, человечество им было не нужно для их дел, но большинство так или иначе либо воспользовались, либо помогали в этом деле. Так вот, значит, поскольку иерархия Ситархиса была как бы у истоков этого процесса, этот процесс начинала, этот процесс контролировала создание и развитие человечества, то, естественно, кто начал дело, тому надо это и заканчивать. Поэтому в процессе закругления, так сказать, эволюции человечества иерархия Ситархиса опять играет определяющую роль. Ну и потому что именно деятели, участники этой иерархии, кто там еще принимал участие, они, в общем-то, то есть они знают, как это было сделано когда-то, поэтому они и знают, как это все разбирать. Как это все обратно вот... И как правильно обрабатывать полученный опыт, как правильно со всем этим обращаться. Значит, ну, что для нас с вами важно еще? Значит, да, ну, вопрос-то мне, значит, был задан, это я так рассказала про иерархию Ситархиса и ее отличие от других учений, совсем других учений. Значит, но уже вот в самом этом учении третьего луча за те, значит, 20 с небольшим лет его существования уже образовалось несколько направлений. Ну, некоторые из вас знают, кто-то, может быть, на сайте смотрел, кто-то, может быть, сам ходил в какие-то другие группы. То есть несколько групп работает в этом направлении, несколько книг, отличающихся друг от друга по каким-то даже, может быть, принципиальным вещам, тоже издан. То есть есть несколько направлений, кроме нашего. И, собственно, вопрос-то мне был задан именно в чем отличие от других направлений учения третьего луча. Значит, наше отличие прежде всего в том, что мы пошли, как мне представляется, значительно дальше, чем другие. То есть все те направления, которые мне известны, они остановились на какой-то стадии. То есть вот это тот материал, который давался с 82, начиная с 82 года, значит, ну, те из вас, кто знаком, ну, скажем, с той же самой нетрадиционной астрологией издания там 91-го года или даже 94-го года мы переиздавали, то, значит, ну, обращали внимание, что там и система медитации другая. Значит, то есть мы продолжали развивать и медитативную систему другую, ну, разница в медитативных системах, она описана в последнем издании «Нетрадиционной астрологии». Читали, наверное, там. Как-то я пытаюсь объяснить различия, я сейчас уже не буду в это вдаваться. Значит, то есть, как мне представляется, просто разные группы, работая с этим материалом, просто на определенных фазах останавливались и отрабатывали какой-то свой фрагмент материала. Ну, по большей части работали либо с отклонениями, либо с магией. Значит, ну, а мы продолжали двигаться дальше. Кто-то с нами шел с самого начала, кто-то подходил попозже, причаливал, так сказать, к нашему кораблю. Кто-то, наоборот, отпадал, достаточно много народу отпало за эти годы. Значит, ну, в общем, в принципе, это совершенно естественно. То есть, как бы каждый делал то, что тот фрагмент отрабатывал, тот фрагмент программы, тот фрагмент материала, который касался лично его. Вот. Ну, и некоторые группы до сих пор продолжают работать, они какие-то вот свои там старые программы что там, крутят, вертят, разбираются с какими-то своими там достаточно мелкими отклонениями. Значит, мы продолжаем двигаться дальше. Значит, то есть это вот первое отличие от других групп, что вот мы находимся в процессе развития. Ну и, соответственно, нам постоянно открываются новые аспекты этого учения. Нам открываются и новые токи, нам открываются новые способы действия. Ну и самое главное достижение вот этих последних лет, причем достижение, которым мы уже научились пользоваться немножечко, это новый пранический поток. Вот это самое главное. И я сейчас, значит, объясню, почему это так важно для нас. Значит, как я уже говорила, учение дается, любое такое существенное, значимое учение дается не просто для информации, а оно дается для делания. И вот, значит, новый пранический поток – это очень мощный инструмент делания, и именно тот инструмент, который позволяет работать на третьем луче, то есть работать в фазе завершения цикла, в фазе, когда все необходимо трансформировать, когда все должно меняться, когда должны происходить, все должно происходить глобальное обновление. И вот, пожалуй, самое существенное отличие нашей работы, нашего движения от других, кто по третьему же лучу занимается, это активное делание. То есть мы ориентированы на активное делание. То есть мы не просто там работаем с отклонениями, там что-то такое разбираем, там какие-то свои отклонения исправляем. Мы не просто какое-то знание добываем абстрактное там или конкретное. Знаете, наша работа направлена на делание. Мы работаем на тонком плане очень активно. Мы работаем на физическом плане. Может быть, это пока еще не очень заметно, может быть, это не в очень большом масштабе пока происходит. Ну, неизвестно, как это будет дальше происходить, потому что только-только все начинает разворачиваться. Но вот это вот принципиальная вещь – делание. Но, значит, здесь, естественно, самая серьезная проблема и нашего как бы, движения, нашего учения в целом, и каждого из участвующих в нем. Потому что на новом этапе, на новых энергиях надо учиться новому деланию, надо учиться делать по-новому. Беда вся в том, что большинство людей, кто вот так или иначе, значит, к этому всему, к учению третьего луча привлекся, это, как правило, люди, которые в разное время, по разным задачам, по разным программам, в разных эгрегорах, в разных метакультурах, так или иначе с иерархией Сиддхартхиса были связаны. Или со смежными иерархиями, со смежными проблемами. Но так или иначе к этому прикасались и очень много чего делали. А способы делания на разных этапах были совершенно разные. И когда человек попадает уже в наш контекст, в наши энергии, то первое, что с ним происходит, у него активизируются старые наработки. То все, что в его кармическом клише, все, что в его подсознании, в его информационных структурах записано или в сознании даже имеется, это все активизируется, и человек начинает очень активно работать по старым программам. Ну, если он вообще что-то активно хочет делать. Значит, и очень многие люди и очень многие группы на этом и останавливаются. Особенно часто это происходит с теми, у кого были большие наработки по магии. По разным видам магии. Потому что человек вспоминает какие-то свои египетские наработки, или более поздние наработки, или какие-то восточные, ну, самые разнообразные. И считает, что вот это уже все. И начинает это, то есть ему это кажется новым, ему это кажется большим достижением. И очень, очень многие просто вот на этом залипали и начинали, ну, опять же, ради Бога. Если человеку это интересно, не хочется двигаться дальше, значит, человек остается, этим занимается, вот эта программа выявилась, и она как бы работает. Значит, для тех же, кто хочет идти дальше, для нас с вами, к чему, собственно говоря, я вас призываю, значит, надо учиться деланию новому, по-новому, работать по-новому. И это очень трудно. Здесь возникает огромное количество проблем. И проблемы эти, значит, и лично у человека, и проблемы эти у нас как вот у движения, у нас как у школы, потому что, в общем, ну, много трудностей, все время возникают какие-то трудности, которые приходится преодолевать как-то. Значит, ну, какие проблемы, связанные с активным деланием в нашем контексте, вот у нас с вами возникают? Ну, может быть, в основном у вас. У меня немножко здесь другие проблемы. Значит, у многих проблема самая простая. Многие делать не хотят. Просто. Либо сознательно не хотят, потому что не хотят, либо подсознательно не хотят, потому что боятся. Боятся либо последствий. Вот мне, кстати, здесь и в вопросе про медитацию как раз это вот, что делать, когда какие-то последствия возникают. Действительно, последствия могут быть и достаточно серьезные. Значит, либо не хотят по-новому. Ну, я уже про это говорила, что многие на старых способах зацикливаются и либо не могут их преодолеть, либо считают, что этого уже достаточно. Значит, так что, либо просто человек вот, ну, не в силах совладать с новыми энергиями, не в силах перестроиться, ну вот не хочет он делать, не хочет он работать. Значит. Это проблемы тех, кто, значит, не хотят. Ну, значит, либо они когда-нибудь захотят, либо они, значит, займутся чем-нибудь другим. Ну, либо, в конце концов, их праническим потоком пробьет, и они все-таки чего-то начнут делать. Значит, совершенно другие проблемы возникают у тех, кто хочет делать. У нас тоже, как ни странно, вот есть некоторое количество активных людей, которые хотят работать, и хотят работать именно в нашем контексте, и хотят работать на благо школы, на благо человечества, на благо Алис, ну вот все. Вот, значит, и вот здесь вот проблема в том, что надо, значит, учиться работать заново. Практически нету наработок ни у кого действовать по-новому. И очень сложно с инструментарием, очень сложно с органами, с помощью которых это можно делать. Потому что у нас, как вы сами понимаете, сейчас основная новая работа должна идти через пятый слой, через пятое тело. То есть пока, значит, не наработано пятое тело, и особенно его нижняя часть, как вот нижняя составляющая пятого тела нашего и пятого слоя алисовского, где как раз, собственно говоря, вот деятельная часть и локализована. Значит, до тех пор адекватно действовать в реально существующих условиях и с новым праническим потоком просто не получится. Поэтому здесь вот прежде чем вот бежать и что-то такое делать, это касается активных деятелей, да, надо сначала привести себя в порядок, надо себя построить. Хотя и через физическое тело, и через действия в физическом плане, в социальных структурах тоже много еще нужно и можно делать. Но это, опять же, должно быть обусловлено уже совершенно другими внутренними программами. Это уже должно совершенно из других мест исходить. Значит, поэтому, значит, да, и а работа, которая идет на тонком плане, это тоже работа, это работа очень важная. И эта работа, тут как бы два основных направления в этой работе. Одно направление, в общем, достаточно нам понятно, которым мы занимаемся с самого начала, этим, собственно говоря, занимаются практически все группы, это разбирать старое. В том числе работа с отклонениями, и как мы раньше с отклонениями работали по старой методике, и по новой методике, как мы работаем с отклонениями, и как мы стали работать через новый пранический поток. Значит, это все, первое, что при этом начинает происходить, начинается работа со старым материалом в нас самих, со старыми программами, со старыми кармическими какими-то делами, со старыми связями. Ну, это все мы с вами хорошо знаем, этим мы занимаемся постоянно. Ну, с большим или меньшим успехом, но, в общем-то, с успехом, потому что уже, ну, вы сами видите, что достаточно много всего сделалось, достаточно много всего произошло. Значит, и поскольку уже как бы кое-где что-то разобрано, и кое-где уже проходят новые энергии, кое-где уже можно работать с новым, с чистым материалом, и мы уже кое-что тоже можем, какие-то все-таки у нас уже отросли там части наших тонких тел новые. Значит, второе направление работы – это делать новое, создавать новое. В первую очередь это связано с новой метакультурой, созданием новой метакультуры. Очень много работы в этом направлении ведется, ну вот нами, в частности. Как-то вот это с этим направлением очень активно работает алма-атинская группа. Вот там группа очень хорошая, очень они мне нравятся. Вот они как раз и сегодня мне звонили, у них там очередные, значит, вот новости. Даже вот несмотря на такое удаление, и, в общем-то, ну, достаточно редко я к ним туда езжу, там где-то раз в 2-3 года, вот, но все равно, в общем, они работают, и работают очень конструктивно. Вот. Это, пожалуй, на данный момент это, ну, практически единственная удаленная группа, дистанционная группа, которая вот полностью работает, точно работает вот в новых энергиях, точно в нашем канале стоит, вот точно у них все идет. Ну, хотя вот у меня есть надежда, что сейчас вот значит, Сева с Катей уехали в Питер, там тоже у них группа создана. Ну, вот, может быть, у них тоже пойдет дело. Ну, пока они только еще вот, меньше года работают, посмотрим. Я вот сейчас к ним собираюсь, посмотрю, как там дело обстоит. Ну, в общем, вот. Так что работа идет, но вот, значит, надо иметь в виду, что, значит, это только самое-самое начало. Только-только самое начало. Значит, ну, значит, в чем еще наше отличие от других направлений? Значит, мы работаем по всему диапазону энергии. Мы работаем по всему диапазону энергии, от самых глубоких, ну, с самыми тонкими это, конечно, гораздо хуже получается, но это уже связано с особенностями просто нашего человеческого устройства. Вот. Но, по крайней мере, насколько это нам доступно, то есть у нас нет никаких ограничений по диапазону работы. Очень многие группы, ну, вот, например, питерская группа школы ЭТОЛ, они в принципе работают неплохо, но они сознательно ограничивают диапазон своей работы, они глубоко не ходят, они, ну, какие-то такие вот с такими какими-то обычными отклонениями человеческими, нормальными, работают и глубоко не залезают. Это у них принципиальная установка. Они не хотят, они боятся. Ну, вот, мы не боимся. Ну, просто те, кто боится, они от нас уходят куда-нибудь. Значит, ну, значит, еще одно наше принципиальное отличие – это мы получили возможность работать с пятым телом. Вот уже как-то вот, с реальным пятым телом. Худо ли, бедно, но вот немножечко вот, какие-то нашли мы способы, как-то мы научились нарабатывать материал. Это, конечно, только самое начало, вот, но, по крайней мере, вот это одно из приоритетных направлений наших. И мы все время на это обращаем внимание, и мы все время, ну, как можем, мы это делаем. Значит, ну, и еще такая принципиальная установка, прежде всего, моя личная, которую я провожу не дрогнувшей рукой, это абсолютно беспощадная борьба с 13-й зоной. Просто совершенно вот чтобы никакой пощады, никаких иллюзий, чтобы ничего этого не было. Вот, к сожалению, очень многие группы и по направлению учения третьего луча, у них как раз 13-й зоны пруд-пруди. Ну, собственно, они и прудят с удовольствием. Вот, значит, у нас не забалуешься с этим делом, так что тут уже вот... Вот. Значит, ну, знаете, в принципе, конечно, можно еще очень много перечислять, значит, особенностей, отличий. Ну, вот это, пожалуй, основные, принципиальные. Ну, если там по ходу дела какие-то еще, может быть, я чего-то забыла, это так, то, что вот так вот мне сейчас на данный момент представляется, может быть, наиболее актуальным. Вот, значит, так. Значит, теперь, что касается, значит, медитации. Что касается медитации. Ну, мы с вами сегодня проведем медитацию, как вы сами понимаете, на первую 23-ю зону. Это уже у нас будет завершение, конец сезона. Мы на прощание, чтобы жизнь медом не казалась. Значит, значит, что касается, значит, вашей самостоятельной работы летом. Значит, ну, те, кто будет заниматься с Мариной, значит, будете медитировать, значит, все вместе. Те, кто будет заниматься самостоятельно, значит, ну, как вы сами понимаете, чем больше вы будете заниматься, тем лучше. Значит, ну, как всегда, значит, я призываю соблюдать определенную осторожность, аккуратность. Потому что новый пранический поток – это очень сильно действующее средство. Но при этом, конечно, желательно, чтобы вы по мере возможности его в медитации добавляли. Ну, насколько это будет у вас получаться. Значит, с новым праническим потоком, когда вы сами медитируете, главное здесь никаких не делать усилий дополнительных. То есть он, если вы до него дотягиваетесь, он дальше поднимается, значит, ну, как по капиллярной трубочке, вот как по капиллярным трубочкам, вот где у вас там вот есть уже какие-то в ваших отклонениях там просветы в плотных телах ваших, вот там пранический поток будет потихонечку, значит, сам вверх подниматься и уже будет сам работать. То есть он сам вызывает трансформации, он сам вызывает, значит, разрушение мертвого материала и оживление живого. Значит, поэтому, значит, еще раз повторяю, что специальных каких-то вот усилий, там вот, тянуть этот ток с усилием не нужно. Значит, здесь скорее значит, работа с отклонениями вот, освобождает дорогу этому праническому потоку. Значит, ну и, естественно, пранический поток при нашей системе медитации, он проходит через кармическое клише. Здесь просто вопрос конкретно спрашивает про кармическое клише. Он проходит все равно. То есть, когда мы... Просто я сейчас еще тогда, значит, поясню по схеме нашей медитации, что у нас, значит, происходит. Значит, когда мы, значит, мы, как правило, медитируем на какую-то зону определенную, значит, проводим ток зоны сверху вниз, ну, это стандартный ход. Я иногда меняла схему медитации, но это было связано с тем, что мы проходили очень трудные места. И вы знаете, нам с вами на самом деле, вот этот год у нас с вами был очень успешный. Вот я просто очень довольна, хотя, в общем, как бы и народу в этом году ходило меньше, чем обычно. Вот, но, ну, может быть, именно как бы поэтому, то есть ходили уже вот те, кто действительно хотел, реально хотел работать, кто старался, кто, у кого получалось. Знаете, вот нам удалось пробиться через очень сложные и очень плотные места. Очень плотные. И то, что нам даже удалось пробиться через вот эту вот срединную плотность, вот когда мы работали с вами целый месяц, сидели на 8-16 зоне. Вот мы на этой вот средней части, вот этой вот плотной, непробиваемой, неугрызаемой среде, вот это вот все. И то удалось нам, в конце концов. Нам немножечко удалось даже тонический слой, ну, по крайней мере, что-то там вот сдвинуть процесс. Это очень сложное место. Мы еще будем в следующие годы к этому возвращаться, ко всему, еще неоднократно. Так что, в общем, конечно же, год очень был успешный, просто на редкость. Хотя, конечно, и нелегкий. Так вот, значит, мы всегда в медитации, значит, когда мы проводили токи зоны сверху вниз, то есть это как бы вот человек при этом, ну, вот он выравнивает себя по зоне, ну, обычная наша медитация, и чакры настраиваются в режиме этой зоны, в режиме этого качества. Это сверху вниз, когда мы идем. Значит, потом мы ногами берем пранический поток. Значит, почему ногами? Потому что пранический поток находится очень глубоко, он локализован. Он пока практически еще не проходит в слои алис, то есть его приходится доставать, ну, практически с того места, где он вот зарождается, где он в алис входит. То есть просто нам приходится за ним тянуться. Нам приходится как бы, ну, вытягивать ноги очень глубоко, чтобы его там достать. Значит, мы его достаем, мы его через ноги мы его, значит, проводим до уже как бы обычного своего, значит, местоположения. Значит, тут у нас бывают разные варианты. Либо мы его проводим через 12-е зоны, вот через новые токи 12-х зон. Значит, тогда поток более концентрированный получается, как бы более такой вот острый, более насыщенный. И его легче провести дальше, он легче проходит дальше. Значит, если мы проводим пранический поток через все нижние зоны, то мы его берем как бы в более широком спектре, потому что пранический поток он из многих элементов состоит, он неоднородный. Значит, тогда мы можем взять его в большем спектре энергии, но тогда он получается более рассеянный. И если у вас лично еще нету достаточного навыка или у вас достаточно плотные нижние тела, то просто он может не пройти в таком виде. Вот поэтому я часто, когда я видела, что вот так он у нас не пройдет, я давала просто только через 12-е зоны, и тогда просто он был как бы более концентрированный и больше как бы напор был. И тогда лучше проходил. Поэтому здесь уже просто надо смотреть во время медитации, идет или не идет. Ну, иногда специально, если вы, например, по какой-то проблеме или как-то почему-то вам захотелось поработать с какой-то из нижних зон, там, с 10-й, с 14-й, с 11-й, например, с 13-й, тогда, значит, пранический поток, конечно, имеет смысл через эту зону проводить. Но, в принципе, здесь, так сказать, просто вы должны сами смотреть, как вам лучше. Потому что сейчас пока на данном этапе нам надо хоть как-то научиться пранический поток проводить, как-то его воспринимать. Значит, когда, значит, пранический поток у нас, значит, он у нас, ну, абстрактный пранический поток сходится в шестерке. Значит, в шестерке мы его, значит, получаем. И потом, значит, у нас медитация начинается с семерки уже нашей личной. Значит, и семерка, значит, мы берем на семерке токи пранического потока и ток той зоны, на которую мы медитировали. И вот здесь вот у нас включается наше личное кармическое клише. Поэтому в любом случае пранический поток через кармическое клише личное проходит. И трансформация кармического клише при этом, естественно, происходит. Ну, насколько она происходит быстро, насколько сильно, насколько эффективно, это зависит от того, какое кармическое клише, какой пранический поток вам удалось провести. Вот. Ну и дальше, собственно говоря, вот на шестерке это все соединяется, ваш личный пранический поток с той частью общего пранического потока, который вы получили, это все соединяется, и дальше уже вы проводите, значит, это через себя, уже все ваши чакры, значит, этот пранический поток получают, ну, все, докуда он у вас смог подняться. Вот, значит, и чакры, соответственно, уже этот пранический поток обрабатывают с энергиями зоны и распределяют его по тонким телам. Значит, то есть вот такая вот, значит, схема примерная. Ну, пока что вот опыт показывал, вот как мы с вами медитировали, внизу пранический поток доставали почти что все, так или иначе, худо ли бедно. Вот. Но что касается уже проведения его выше, то, ну, редко кто дотягивал до четверки даже. На тройке, двойке, тем более на единице, уже очень мало кто и очень тоненькой струйкой. Так что тут вот, конечно, проблем очень много, но это дело наживное, это надо работать. Значит, ну и вот просто уже, чтобы закончить ответ на вопросы, вопрос перед медитацией, значит, если задача мертвая, сможет ли человек получить новую задачу при жизни в физическом теле, значит, или он сможет вернуться в свою монаду, несмотря на общественные или другие виды кармы. Значит, здесь ситуация такая. Значит, почему еще работа с кармическим клише необходима? Значит, в первичном кармическом клише, как мы с вами помним, значит, зафиксирована та программа, с которой данный индивидуум впервые пришел в воплощение. То есть зачем вообще пришел в физический план? Это в первичном кармическом клише. Значит, у большинства, значит, эти задачи и, соответственно, первичное кармическое клише были сформулированы очень давно, там несколько тысячелетий тому назад. У кого раньше, у кого позже, но достаточно давно. И то, что до сих пор эта, значит, программа там сидит, это говорит о том, что эта программа до сих пор не выполнена. Если бы она была выполнена, то уже, значит, все на свободу с чистой совестью. Значит, программа не выполнена. Значит, как правило, в настоящий момент уже либо эта задача, программа утратила актуальность, уже она может быть не нужна, вот это я, значит, объясняю, что такое мертвая задача, да? Значит, либо она не может быть выполнена теми способами, которые находились в распоряжении этого человека или находятся в распоряжении этого человека сейчас. Значит, и в том, и в другом случае, значит, когда мы проводим пранический поток, и когда вообще мы с этим совсем работаем, значит, мы эту программу считываем, и она вот, с определенного момента, но это тоже определенная техника применяется, значит, просто с определенного момента эта задача с человека снимается. То есть эта задача либо как бы вычеркивается вообще из списка, так сказать, актуальных, вот она не нужна, вот все, и человек освобождается от нее, либо эта задача на данном метаисторическом этапе будет решаться другими способами. Как правило, значит, это связано с тем, что в свое время постановка таких задач делалось таким образом, что как вот, решалась задача в частном виде, в каком-то вот конкретном виде. Значит, а теперь появляется возможность решать эти задачи в общем виде. То есть это уже не сам человек, не сам индивидуум это делает какими-то своими действиями, а это решается в процессе общей работы, уже при работе других иерархий, других сущностей, может быть, других людей. И, соответственно, тоже с человека это снимается. Но, значит, при этом, значит, ликвидируется, как бы, уничтожается только карма задачи. Если у человека наработана личная карма, он ее все равно еще должен отрабатывать. Хотя, вот если как бы самый, то есть первичное кармическое клише, это карма задача, это самый нижний слой всего кармического массива. Если вот этот слой уже вот потихонечку расползется, а у нас пранический поток же снизу идет, то есть пранический поток в первую очередь действует на первичное кармическое клише. Он именно его вот, обрабатывает. Значит, и если это уже с человека задача снимается, как бы это обязательство уже с него снимается, то, соответственно, и распутывать личные кармические все заморочки становится гораздо проще. Потому что, как правило, ну вот с теми из вас, с кем мы смотрели все воплощения, там всегда было видно, что именно вот на первичной задаче, на первичном кармическом клише основывалось большинство связей и проблем, и программ, которые потом уже возникали, уже нарастали сверху. Значит, поэтому уже и личную карму, и карму, допустим, эгрегориальную, уже отрабатывать становится гораздо проще и гораздо быстрее. Значит, может ли человек получить новую задачу при жизни в физическом теле? Да, может. Значит, это бывает, и я такие случаи знаю. Значит, но это зависит от многих факторов. Это зависит, во-первых, от того, какая задача была до того. Это зависит от того, как человек устроен, то есть имеет ли, наработал ли он достаточный как бы, себе там, тела, достаточные возможности для работы в новых условиях. Ну и хочет ли он это сам. Тут в первую очередь, конечно, важно, чтобы человек сам хотел продолжать работу. Потому что, в принципе, это возможно. В принципе, это возможно. Но это не обязательно. Это не обязательно, это, как я еще раз говорю, это по желанию. Вот. Значит, так что вот. Ну, не знаю, насколько полно я на ваши вопросы ответила, но, к сожалению, у нас уже сейчас осталось времени только на медитацию. Поэтому, если какие-то еще вопросы будут, либо на консультации в частном порядке, либо на будущий год. Так. Внимание! Внимание! Значит, первая, 23-я зона. Значит, напоминаю, что и в первую, 23-ю зону у нас добавились токи, то есть там уже не 4 тока, а 5, и мы уже сейчас будем медитировать вот полномасштабно, полнообъемно. Так, единица, толпу эрео, соок тум, вуул тан, левис терц, лид ра. Значит, мы сейчас ориентируемся на иерархию Сиддхартхиса. Двойка. Ту толпу Эрео, Сооктум, Вултан, Левестерц, Лиит, Ра. Двойка. Видите, как трудно взаимодействовать по-настоящему с первой 23-й зоной. Тройка. Тулпул Эрео, Сооктум, Вултан, Левестерц, Лиит, Ра. Тройка. Четверка. Тулпул Эрео, Сооктум, Вултан, Левестерц, Лиит, Ра. Четверка. Еще раз напоминаю, что ток попадает в чакру и в чакре работает. Не надо его раньше времени пропихивать дальше. Обязательно чакра должна проработать во всех режимах, на какие она у вас способна. Пятерка. Тулпул Эрео, Сооктум, Вултан, Левестерц, Лиит, Ра. Пятерка. Шестерка. Тулпул Эрео, Сооктум, Вултан, Левестерц, Лиит, Ра. Шестерка. Семерка. Тулпул Эрео, Сооктум, Вултан, Левестерц, Лиит, Ра. Семерка. Так. Теперь новый пранический поток. Ступни. Ступни. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул. Мы сейчас пойдем по уменьшенному варианту, только через 12-е зоны. По более концентрированному, так сказать. Так, ступни. Видите, сложнее, вот когда какие-то более конкретные зоны были, вот там пранический поток брался легче. Здесь вот через эти зоны вам сложнее дотягиваться. Так, колени. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул. Вот, ага. Колени. Так. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул. Тулпул Эрео, Соок Тум, Вуул Тан, Левис Терц, Лиит Ра. Семерка. шестерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вулу. Толпул Эрео. Соок Тум. Вул Тан. Левис Терц. Лид Ра. Шестерка. Пятерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вулу. Толпул Эрео. Соок Тум. Вуул Тан. Левис Терц. Лид Ра. Пятерка. Четверка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Тулпул Эрео. Соок Тум. Вуул Тан. Левис Терц. Лид Ра. Четверка. Тройка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Толпул Эрео. Соок Тум. Вуул Тан. Левис Терц. Лид Ра. Тройка. Двойка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Тулпул Эрео, Соок Тум, Вуул Тан, Левис Терц, Лид Ра. Двойка. Единица. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Тулпул Эрео, Соок Тум, Вуул Тан, Левис Терц, Лид Ра. Единица. Все, достаточно.